Говорит, показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Третье пришествие в мировое информационное пространство. Это сладкая пара Петров и Баширов мы обсуждаем сегодня третий раз. Мир взрывается по их поводу, потому что Баширов оказался никаким не Баширом, он оказался чипигой, боже мой, и даже героем России. Все это мы сегодня с вами будем обсуждать, как все это получилось. Ну, давайте вспомним, как Владимир Путин проанонсировал их появление в пространстве.
Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие же. Мы их нашли. Ну, надеюсь, что они сами появятся и сами себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ну, ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас. Ну, посмотрим в ближайшее время.
Они гражданские?
Что?
Они гражданские?
Не слышу.
Гражданские?
Гражданские, конечно. Ну, конечно.
Не, ну, конечно, гражданские. Эти двое гражданских находят Маргариту Симонян, все это вы прекрасно помните, и рассказывают ей замечательную историю своего турпохода к Шпилю на Солсберецкому. И мы сейчас, ну, вспомним эти замечательные, простые гражданские лица.
Это нормально туристически. Солсбери, он город нормальный туристический. Хорошо. И это нормально для туриста, нормально для приезжего приехать, заселиться в одном номере, двухместном, в двухкомнатном номере, да, и жить. Экономия денег, и это просто это быт, жить вместе, это веселее, это проще. И это нормально для нормального любого человека. Прилететь в Женеву, это не означает, это нормально. Это прилетел в Женеву, это ближайший путь доехать до Монбланка.
Ну, нормально. Это абсолютный Жванецкий. Нормально, Григорий, отлично, Константин. Ну, просто вот один в один. Если кто-то захочет к тексту вернуться этой старинной миниатюрой, так она просто укладывается на весь этот разговор, на все это интервью. Я текст прочитаю Жванецкого, и, конечно, не он, но я напомню, по словам, обратно лететь, сутки на аэродроме торчали. Нормально, говорю, все равно быстрее, чем поезд. Подсчитали, вроде бы не быстрее, вроде бы даже медленнее. Ничего, говорю. По буфетам походили, с людьми познакомились, на скамейке полежали. Нормально, Григорий, отлично, Константин. Посидели, отдохнули. Сейчас летим обратно. Правда, сели в Куйбышеве, потому что Казань не принимала, хотя нам надо в Харьков. Но у нас с собой было. Сейчас город посмотрим. Нормально, Григорий.
Шпиль.
Шпиль посмотрим. Итак, я представляю вам гостей нашей программы. С нами Вадим Лукашевич. Здравствуйте, Вадим. Независимый военный эксперт. Вот они, конечно, нам устроили здесь какое-то представление, что тема же серьезнейшая, трагическая.
А конференция у нас президент, представляете?
Да, на разогреве президент. Да. Тема-то покушение на людей, на живых, с таким страшным ядом. И вот во что все это превратилось, что мы тут сидим, Жванецкого вспоминаем. Что, да, я, во-первых, представлю вам других замечательных гостей нашей программы. С нами Алексей Кандауров. Алексей, здравствуйте. Алексей, здравствуйте. Алексей прекрасно владеет ситуацией, связанной со спецслужбами. И будет, конечно, очень интересно у него узнать, это нормально, это нормально вот такие вот ребята, герои России, вот в таком представлении, которые даже вот не могут никак разыграть нормально сцену нормальных туристов. И с нами на связи также Андрей Остальский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей нам, я надеюсь, расскажет о том, как в Британии отнеслись к этой новейшей информации о том, что эти люди, то есть один из этих людей, уже законченный сотрудник ГРУ. И как теперь на это будет реагировать Владимир Путин, совершенно непонятно. Давайте посмотрим все-таки вот сейчас для полноты картины справочку на Чипигу, он же Баширов, которую подготовила расследовательская компания и опубликовано это все на сайте Insider. Итак, кто же он такой, наш герой Баширов? Это Анатолий Владимирович Чипига, родился 5 апреля 79 года в небольшой деревушке Николаевка на российско-китайской границе. В 18 лет поступил в престижное дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. Это училище готовило в том числе офицеров спецназа ГРУ. Чипига закончил учебу с отличием и отправился служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Подразделение Чипиги играло важную роль во Второй Чеченской войне. А в декабре 2014 года Владимир Путин своим указом присвоил Чипиге звание Героя России. Судя по всему, мы это обсудим еще. Никакого отношения уже к Чеченской войне это награждение не имело. Скорее всего, по мнению экспертов, оно имело уже к украинской операции. Но начнем по порядку. Итак, Вадим, вот новая информация ваша. Мнение, суждение, оценка того, что выложил Беллингсат и Инсайдер.
Знаете, вообще это все очень интересно, да? То есть, когда люди говорят, что нормально, а я вот соображаю, думаю, нормально, поехали убивать, кстати, человека, да? Вот,
нормально. Так они доказаны же?
Нормально, да-да-да, кстати. В ночь перед заданием сняли проститутку, нормально. Вот там, кстати, с наркотиками, нормально. Вообще, мало что меняется, кстати, в этой службе, потому что я хочу напомнить, что убийца Троцкого, альпинштоком по голове, да, в Мексике, Меркадо, вот, он по возвращению получил звание Героя Советского Союза. Сейчас, в общем-то, люди получают звание Героя, к сожалению, примерно за то же самое, да, вот, то есть ничего не меняется, и, в общем-то, ничему даже не надо удивляться. По большому счету, что сейчас вот произошло такого, что как бы, ну, пока ускользает от внимания, да? Вот группа Беллингкэт, она до сих пор полемизировала с нашим Министерством иностранных дел, с нашей Минобороны. Вот здесь, сейчас, первый раз Беллингкэт обвинила во лжи нашего президента. То есть его еще раз поймали на лжи. И, с моей точки зрения, президент вообще не должен был соваться в эту историю. Он почему-то думает, что у него совершенно, кстати, необъятный резиновый рейтинг, и можно, кстати, какую-то вот, кстати, ситуацию зайти, допустим, как это было с выборами сейчас в Приморье, да, и все переломится. Ничего подобного.
Может, он не знает, что они грушники? Чем они там занимались? В Лондоне, может,
он
вообще не при делах?
Он полез сюда, потому что мы знаем его профессиональное прошлое тогда, да, то есть он как бы защищал своих. Просто ситуация сейчас поменялась в корне. Почему нам смешно? Почему всему миру смешно, да? Потому что вот с этой пенсионной реформы, как раз сегодня в третьем чтении прошел, кстати, законопроект в Думе, власть российская потеряла сакральность. То есть вот до сих пор кто, кроме Путина? Сейчас хоть черт рогатый, только не Путин. И поэтому президент сделал совершенно большую ошибку, когда он как бы сюда залез совершенно. Ну подумайте сами, какая официальная легенда? Два гражданских человека, причем есть президент. То есть, по большому счету, вот это все, что они говорят, нормально, 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 это теперь вот на нем. Он стал соучастником. Потому что он залез в эту ситуацию, он взял на себя ответственность, он взял на себя очень много в этой ситуации. А теперь, если выясняется, что это еще подполковник или подполковник, что это еще герой России, ну и так далее, понимаете? То есть, у нас это не просто какие-то убийцы так случайно, да, там. Это целенаправленная операция, это люди в погонах. Очевидно, они, кстати, по возвращению должны были получить, а может быть, уже успели получить, 6 месяцев же прошло от отравления. Может быть, они даже уже что-то получили еще, какую-то там медальку, вот еще и за это.
Вместе с антидотом. Я перед тем, как передать Алексею Кандаурову слово, должна сказать, что из всей официальной реакции, это очень любопытно, что вообще-то тихо очень. Вот вы говорите, там, президент подставился, да никто не узнает вообще о том, что происходит, потому что они не хотят об этом говорить.
Можно я вас перебью? Да. Смотрите, вот я подписался в Фейсбуке на блог Марии Захаровой.
Вот я как
это
раз к ней хочу подвести.
Это очень важный момент. Я вообще, кстати, многим рекомендую. Я вот Марии сейчас делаю такую
Нет,
рекламу.
Нет, давайте не будем делать
рекламу. Почему? Потому что по ее степени истерики мы можем понимать, где правда, где полуправда.
А вот я тоже
хочу... Вот сейчас ее подорвало.
Вот, я хочу ввести сейчас Марию Захарову. Ровно спасибо, что вы мне помогли, потому что она единственная, которая отреагировала. Вот давайте посмотрим, как она отреагировала в своем Фейсбуке.
Новый вброс по Петрову и Баширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет. Соответственно, продолжают информационную кампанию, основная задача которой – отвлечь внимание от главного вопроса – что произошло в Солсбери? Вопрос прежний. Когда будут предъявлены какие-нибудь доказательства причастности хоть кого-нибудь к, как нам говорит Лондон, отравлению в Солсбери?
Вот доказательств нет, вброс. Единственное, что вот уже не звучит такого фейк-ньюс, лживый вброс. То есть все-таки какое-то ощущение шока присутствует от этой истории с Чипигой, уже с реальным человеком. Алексей Кандауров, я к вам хочу обратиться. Ну, во-первых, с вопросом об этом, ну, еще раз отмотаем на этот фарс, об этом фарсе. Почему, что это за подготовка профессиональная людей, которые такие же туристы, как вот я, балерина, а вы, наверное, там кто? кто? Акробат, я не знаю, какие примеры нам приводить. Почему их готовят-то вот так вот, что даже в простом разговоре, там, ну, как бы в рядовом, в нормальном разговоре, они не могут нам продемонстрировать, что они всего лишь нормальные туристы?
Ну, вы знаете, у меня тоже вопросы по этому поводу возникали, когда я посмотрел эту пресс-конференцию. И мне вообще вопрос был, а зачем вообще пресс-конференцию нужно было устраивать таким образом? Вот, и зачем Путин, вот там господин Лукашевич сказал уже, и зачем Путину было это дело впрягаться? Вот. Конечно, так сказать, вопрос после пресс-конференции больше, чем ответов. Хотя я и вот был на передаче Владимира Коломозова с Андреем Астайским. Я и тогда говорил, я и сейчас это повторю. Для меня не факт то, что эти два человека принимали участие в том, чтобы испачкать ручку дома Скрипаля. Уж очень они себя там непрофессионально и беззаботно вели. Приехав проводить боевую операцию, так сказать, ну так себя не веду. Я не верю в такое самообладание, так сказать. Ну, там много чего, так сказать, есть, в чем есть, можно сомневаться, что они непосредственно в этом участвовали. Да, и то, что если действительно Баширов, тот самый белый России полковник Чипига, для меня тоже фантасмагоричным кажется, посылать героя России, полковника, для того, чтобы испачкать ручку Скрипаля.
Смотрите, Алексей, вот, допустим, я задам уточняющий вопрос. Они, допустим, ручку не пачкали. Я с вами тут совершенно согласна, потому что вот даже какие-то проговорки есть, типа того, что они говорят, мы все промокли. Он почему-то все время говорит, мы все промокли. Но мне все время кажется, это, конечно, шутка, может быть, то есть это не шутка, он так говорит, может быть, это такой народный оборот, мы все промокли. Но мне тоже кажется, что они, возможно, ходили вдвоем, кого-то прикрывали, возможно, там были еще люди. Мы всего этого исключать не можем. Но совершенно очевидно, я думаю, что уже кому угодно, что они были как-то вовлечены во всю эту историю, потому что ни одного ответа, ни на один вопрос, как все это, вот как это у них там было сложено, мы не получили. Это была не пресс-конференция, а то, о чем вы говорите. Это было просто интервью Маргариты Симоньян.
Основания подозревать, конечно, так сказать, есть. Прямых доказательств, да и косвенных не очень много. Вот. Но я-то думаю, что эту пресс-конференцию, она, конечно, совершенно подготовлена, она совершенно... Я это даже не хочу обсуждать, потому что там все выглядело достаточно примитивно и комично. Ну и вообще-то грустно. Мне было грустно смотреть все это, если по большому счету. Но там, я думал, для чего они все-таки это делали. Там единственный принципиальный момент для меня был, который может как-то оправдывать невозможно. Они там постоянно говорили о том, что они хотят лечь на дно. Ну, чтобы от них отстали. И вот, я думаю, для этого они выползли, чтобы сказать, что теперь вы как бы забудьте о нас, и нас больше, так сказать, не увидите.
Ну да, но они же... Подождите, но, Алексей, но они же выползли по заданию партии, правильно? То есть им Путин сказал, вы засветитесь и ложитесь на дно.
Вот вы на нас посмотрели, а дальше, так сказать, вы нас больше не увидите. Вот это был совершенно очевидный посыл. Они повторяли это несколько раз. Вот отстаньте от нас, мы хотим, чтобы нас оставили в покое, чтобы это самое, ну, в общем, понятно. Польша, значит, никто нас не увидит, в том числе английские правоохранительные группы.
Да.
Но... Вот, понимаете, вся эта вообще затея с отравлением Скрипаля для меня... Я, понимаете, никак для себя мотив не могу найти. Я мотив не могу найти в фантасмагории. И вот если там сидят такие планировщики, ну ведь сейчас совершенно... ясно было. Вот мотива, который оправдывал бы те последствия, которые они считались эти последствия, после доказанного убийства Литвиненко, вот совершенно понятно. Те, кто планировал, они должны были понимать, какой мотив у них нет. Вот, предположим, был мотив какой-то.
Ну а чем отличается история с Литвиненко?
Там же... Когда подумают, это подумают на Россию.
Спасибо, спасибо. Я только не очень понимаю, чем отличается история Литвиненко от этой, потому что там тоже доказанного мотива, ну, нет, потому что нет людей, которые признались в том, что они преступники, что они его травили. То же самое.
Информация о том, что вот этого новичка нашли в номере гостиницы, где они были.
Конечно.
Поэтому они так или иначе вовлечены. То есть это либо исполнители, либо они его привезли. Либо, то есть, как
для
бы,
кого-то.
Вот, да, то есть то, что кстати, в их номере кстати, новичок, вот, ну, пусть во флаконе был, то есть это как бы факт. Самый главный вопрос, на самом деле, остается. Зачем нужна эта пресс-конференция?
Не пресс-конференция, не называйте ее вот так. Это интервью Маргариты Симоньян.
Да. Сделано на коленке, сделано совершенно бездарно, да, сделано настолько как бы вот глупо. Вот в этой ситуации, если ты просыпался, допустим, почему-то, да, не высовывайся. Вот сейчас самое, кстати, было, кстати, любое слово, это, как знаете, оно может быть против вас. Угу. По большому счету, это провал, это серьезный провал. Провалилось не два человека, провалилось гораздо больше, потому что у них паспорта, между ними три номера. Вот эти три номера, это те же самые люди.
Ну, так как вы ответите на вопрос?
Ну, вся серия паспортов выдается ГРУ, понимаете? Хорошо. Можно брать сейчас всю серию, ведь люди, пересекая границу, оставляют свои паспортные данные на границе.
Поэтому так зачем сейчас... они с такой... Как вы ответите на вопрос, который вы сами ставите? Зачем была эта ахинея?
Я думаю, что, понимаете, как, вот мы пытаемся с рациональной точки зрения объяснить иррациональные поступки.
А там все плохо, вы считаете, в спецслужбах?
Я не знаю, все плохо. Я не отношусь к спецслужбам. Я просто смотрю с точки зрения логики, понимаете? Я не могу, вот как уважаемый, кстати, передо мной человек говорил, да, я не могу найти некую мотивировку, некую задачу,
того, что
которая
их выставили.
Бы перевешивала вот те ущербы, которые сейчас вскрылись.
Я-то вижу картину проще гораздо, если это так. Я вижу картину примитивнее. Им сказано, идите засветите, скажите, что вы туристы, и уходите, и ложитесь на дно уже, в брюге, там, или не в брюге, или там в Борисполе, отлично, залечь на дно в Борисполе, это как раз для грушников. Залечь на дно после этой идите и расскажите и отмажьтесь. Вот весь вопрос, почему эта отмазка выглядела так жалко. То
эта
смысл...
операция может иметь смысл, если изначально подразумевалось их засветить. То есть, если мы говорим, что задачей было, допустим, оказание какого-то очень серьезного психологического давления, допустим, на Великобританию, на каком-то там общеполитическом уровне там типа Brexit и так далее, то тогда может быть.
Вот мы сейчас Андрея Остальского очень внимательно послушаем. Андрей, как вы все это расцениваете? То есть, есть ли у вас впечатление, что про то, что он Чипига, Анатолий, герой России, британские спецслужбы уже знали. Это там расследователям что-то там удалось накопать на сайтах, но они уже знали. Как там в Британии объясняют их нелепое клоунское поведение на этом интервью? Что вообще об этой истории сейчас на этом этапе говорит британская пресса и в частности, расследователи, которые занимались этой историей?
Ну, британская пресса говорит разное, как всегда, хотя очень смешно было наблюдать, вернее, слушать попытки освоить фамилию Чапига, как только его не называли, вот совершенно такое невероятное для британцев слово, которое по любому радиоканалу и телеканалу звучит вообще все последние сутки, из каждого утюга, как было принято в России говорить, и анализа не так уж и много. Ну вот, например, большую аналитическую достаточно статью написал известный очень журналист Оуэн Мэтьюс, он наполовину русский, двуязычный, много-много лет работал в Москве, был корреспондентом Newsweek, ну вот сейчас он работает уже в Лондоне и в том числе колонку в Daily Mail имеет. И в этой колонке он как раз анализирует произошедшее и приходит к выводу, что не надо все переусложнять. Просто деградация идет во всем, в российской экономике, в российской науке и технике, в космонавтике, в строительстве дорог, сплошная коррупция, неэффективность, и становится все хуже и хуже. И почему вообще спецслужбы должны чем-то в этом смысле выделяться? И он категорически настаивает, что просто вот они опозорились, показали свой уровень профессиональной полной некомпетентности. Ну, не все, конечно, с ним согласятся. Есть вот действительно такие мнения, что это психологическая атака тоже на ту же Великобританию, что это, может быть, умышленно сделано так откровенно, чтобы напугать, во-первых, потенциальных перебежчиков. Есть какие-то вещи, возможно, по которым, по тем позициям Кремль очень не хочет, чтобы перебежчики появились. Может быть, это как-то связано там с вмешательством в американские выборы, или, я не знаю, там состоявшейся или не состоявшейся вербовкой Трампа. И вот надо было очень срочно напугать, причем напугать до полусмерти, вот чем-то таким вот громким. Потому что зачем новичок? Можно же было, тысяча способов есть, как можно было убить Скрипаля, и никто бы не разобрался, ничего не понял. Нет, надо делать вот так вот именно. Может быть, конечно, мы с вами же не знаем, никогда, может быть, не узнаем до конца, что произошло, но Оуэн Мэтьюс, и не только он один, обращает тоже внимание на то, что вмешался Путин, лично поставил свою репутацию на кон, чтобы защитить этих двух людей, объявить их заведомо гражданскими, ни в чем не виноватыми, и тоже, что бы это могло значить, вот все гадают, сам Оуэн Мэтьюс приходит к выводу, что это является для него косвенным, но очень убедительным доказательством, что, собственно говоря, приказ об убийстве Скрипаля исходил именно от Путина, из Кремля, с высочайшего уровня, потому что иначе бы, считает Оуэн Мэтьюс, он бы в эту историю лично не полез. Ну, насколько это убедительно, тоже можно спорить, но, по крайней мере, я думаю, что и эта гипотеза имеет право на существование. Да.
Спасибо, Андрей. Вот я хочу спросить Вадима. Смотрите, если действительно допустить, это, ну, нельзя же этого исключить. Это действительно тотальная деградация и развал. И вот такой безобразной подготовкой этих людей для большого интервью на всю страну и на весь мир, они просто показывают, что они не умеют, ну, ничего. И это косвенно подставляют своего президента, который дал за них гарантии, поручительства, и они вот так вот себя проявили великолепно, и потом еще плюс Чипига появляется, оказывается, что это герой России вот занимается такими вещами. Вам не кажется, что после этого мы все-таки дождемся какой-то вот косвенным доказательством, которого все ждут, будет как раз серия отставок в этой службе?
Знаете, дело в том, что вопрос, да, почему, мол, там должно быть иначе, чем, то есть, как, чем везде, да. А ответ-то простой, потому что это элита, которая вот сейчас всегда, как бы ни было тяжело стране, пенсионерам и прочим, она всегда купается в деньгах. Понимаете, да? То есть вот у каждого из нас есть некая любимая вещь, которую мы холим и лелеем. Вот для нынешней власти вот эти спецслужбы – это именно такие. Я думаю, что вообще бардак туда плюс в последнюю очередь. И, в общем-то, власть до сих пор вот при общем бардаке в стране держится именно благодаря тому, что там-то как раз все более-менее нормально. Я думаю, что вот эта вот точка зрения, что у них там бардак и все такое прочее, это, в общем-то, желаемо за действительное выдаем. Потому что это самое простое, да, то есть если у них бардак, то что с ними тогда, что их боятся, что стать против, понимаете, они угрозы не представляют. Вот я думаю, что как раз-таки здесь какой-то может быть умысел, который мы с вами не видим.
А может быть, они сильны настолько, что они не считают нужным даже притворяться и что-то там готовить, какие-то там специальные отмазки. Они просто наглые, взорвавшиеся и считают, что они могут управлять и без вот этих вот концертов, хорошо подготовленных.
Может быть, да. То есть люди настолько уверены в себе, да, что они уже перестали как бы отбросить эти костыли, что их там нет и прочее, прочее. Вот, может быть, да. Это говорит о том, что, значит, мы как страна, кстати, во взаимодействии с другими странами, кстати, с юридическими и физическими лицами, мы перешли на некую новую, более опасную ступень. То есть мы сейчас стали позволять себе гораздо больше, чем это было ранее. Мы совершенно не скованы какими-то нормами закона, морали, приличия, там, нравственности и так далее, и так далее.
Да, прочитаю вам прекрасную информацию, которая только что пришла на ленты. В Кремле проверят информацию из расследования Беллинкат и Инсайдера о подозреваемых в отравлении Скрипалей, где утверждается, что Руслан Баширов – это герой России. Герой России Анатолий Чипига.
А я надеюсь, нам доложат.
Об этом заявил результат расследования. Заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточняет, что в Кремле собираются проверить списки награжденных и разобраться, был ли такой человек. Он не знает, есть ли такой полковник. На вопрос, почему президент говорил, что Баширов гражданский, Песков ответил, что Путин располагал такой информацией. Вот сейчас появилась другая, может быть, будет другая.
Очень бы хотелось, чтобы результаток проверки нам доложил лично Владимир Путин.
Да.
Да, потому что в школе он, что называется, впрягся в эту тему, то надо продолжать. А что ж теперь? Вы, понимаете, раньше это где был Песков? Вообще очень интересно, что вот наш президент, надо дать ему должное, очень в этом плане очень аккуратный человек. Вот если мы посмотрим, допустим, историю с малазийским Боингом, за 4 года У нас все время говорили, все кто угодно, президент практически ни разу. Единственный раз он сказал это в интервью Оливеру Стоуну, он упомянул диспетчера Карлоса, того самого в Борисполе. Вот. И все. А здесь он сразу полез на рожон.
Вот вопрос почему. Да, тоже взорвался, тоже третий срок дает о себе знать. К нам сейчас присоединится буквально вот через секунду Сергей Пархоменко. Но перед этим мы покажем замечательную нарезку, которую вы, наверное, если вы смотрите телевизор, видите каждый день, когда говорят, вот когда показали Петрова и Баширова британцы. Ну вот давайте посмотрим, какая реакция была на этих ток-шоу.
Конечно, люди явно видно, что дают интервью, они не публичные. Я очень, ну, просто наивно полагать, что это ребята из спецслужб. Нет. Но, во всяком случае, можно было бы как угодно.
Почему наивно? Делать. Вот что не так? Ну, почему? Слушайте, почему это не ГРУшники?
Особенно выглядят.
Ну, масса всяких нестыковых, которые они там говорят, там, например, а почему вы все время ездите вместе? Ну, это наша личная жизнь. Там. Ну, понимаете, ну, не работает так. Спецслужбы можно всегда придумать версии, все что угодно и так далее.
Вот. Но интересно знать, как появление живых, неподдельных и, очевидно, не имеющих никакого отношения к спецслужбам Петрова и Баширова, восприняли в Британии за пределами кабинета министров.
Интервью, которое можно посмотреть на интернете и так далее, конечно, показывает любому человеку здравомыслящему, что эти два парня, они никакие не разведчики, и они, как говорится, даже и толком-то не знают, как объяснить, что они тут делали.
Ну вот.
Это никакие не разведчики. Мы же сами знаем, какие не разведчики. Бывают разведчики. Вспомните, да. Штирлиц.
Он же должен быть в галстуке.
Молчит.
Да.
Молчит. Белая сорочка, черный пиджак. Молчит. И раскладывает спички. Вот разведчик. Да. А здесь вот эти вот два.
Они, наверное, вот что, действительно, может быть, мы с вами приходим потихонечку к правильному выводу. Вот есть такой Михаил Петрович Любимов, ну, вы знаете, он тоже разведчик. Он написал роман «Душа шпиона». И этот роман был экранизирован, и это было очень плохо, честно сказать. Я его очень люблю, Михаила Петровича, но не этот фильм. И вот, вот там этот, вот этот артист ходил вот в этом пиджаке, и как бы вот вся его личность, говорит, я шпион, шпион, он ходил застегнутый на все... И Михаил Петрович был как человек умный, очень расстроен, что вот в этом фильме «Душа шпиона» этого шпиона сделали вот таким кричащим шпионом. Может быть, они действительно решили, что если они их оденут вот в такие куртки, какие-то там дождевики, плащевики, посадят к Маргарите там с нечищенными, там, не знаю, зубами и немытыми головами и без галстуков, может быть, все решат, что они не могут быть шпионами, потому что на них нет галстуков и пиджаков?
Знаете, ну вот я не имею никакого отношения ни к спецслужбам, ни к разведке, но у меня сразу был первый вопрос. А что их там двое-то? Вот зачем их там двое? Я бы еще понял, если бы там их поехало двое, один светился, а другой, что называется, его где-то там вел на дистанции там 100-200 метров.
Я думаю, что их больше там поехало.
Почему они постоянно ходили? Это такая легенда была? Зачем? Вот эти вот двое.
С нами на связи Сергей Пархоменко. Сергей, мы только что здравствуйте. Во-первых, это Вашингтон с нами на связи. Рука Вашингтона. Сергей, голос Вашингтона. Здравствуйте.
Нет.
Все еще голос Москвы?
Да. Я тут временно.
Временный. Гостях. Ну ладно, тогда голос Москвы из Вашингтона. Ладно, голос эхо Москвы из Вашингтона. Да, Сергей, вот смотрите. Мы только что показали эту смешную нарезку, как они все хором, когда показали Баширова и Петрова, они хором кричали, что посмотрите, они гражданские, но они не могут быть разведчиками. Сейчас, когда вот доказано уже документально, что он разведчик, он герой России, но в Кремле паника, и Песков обещает поднять все списки на гражданство. Мария Захарова продолжает называть это вбросом. Скажите, пожалуйста, что им нужно еще показать, чтобы они сказали, что да, мы здесь при делах? Или нет такой силы, и нет таких документов, и нет таких доказательств, которые заставят Владимира Путина сказать, что я здесь был в Солсбери?
Да нет, ну слушайте, это странная постановка вопроса. Можно подумать, что степень откровенности Владимира Путина в его заявлениях или там каких-то людей, которые высказываются от имени власти, типа Марии Захаровой или Сергея Лаврова или Пескова или еще кого-нибудь. Можно подумать, что это зависит от степени убедительности доказательств. Никакой связи между этим нет. Они совершенно не пытаются оценить доказательства с точки зрения того, насколько они серьезные, насколько они обоснованные и так далее. Они выстраивают какую-то свою отдельную линию. Выстраивают ее пока крайне нелепо и, на мой взгляд, крайне рискованно. Вообще, я бы сказал, что в этой нынешней ситуации с этими самыми подозреваемыми в отравлениях в Англии ситуация какая-то довольно новая. Хотя многие говорят, что ну и что подумаешь, что мы такого не видели, что ли? Мы с Крымом уже это видели, мы с Боингом это уже видели, мы с Сирией это уже видели. Мы видели уже миллион случаев, когда российское руководство врет и выворачивается. Я бы сказал, что нет, такого не видели. Мы не видели ни разу в российской политике на этом уровне воплощение старого анекдота. Помните, я не знаю, кого везут в этой машине, но на месте шофера у них Брежнев. И вот я не знаю, кто там занимался этой операцией и кто осуществлял эти отравления, но Путин у них на Атасе. Он у них лично исполняет обязанности прикрывающего, так сказать, отводящего. Это совершенно новая ситуация. Вот возьмем, скажем, историю с Боингом. Путин много врал по этому поводу, но он врал опосредованно. Он врал, фактически выставляя впереди себя разных официальных и полуофициальных лиц. Не он говорил о том, что там был испанский этот самый диспетчер, что в самолете были несвежие трупы, а совершенно другие люди это врали. А он говорил, ну... У нас недостаточно доказательств, пусть нам предоставят материалы Международной следственной комиссии, мы тогда будем обсуждать. Не он демонстрировал самолет размером с два футбольных поля на аэрофотосъемке, который якобы гнался за этим несчастным Боингом, а Михаила Леонтьева для этого выпихивали вперед. Не Путин нам выводил за ручку летчика Волошина и всяких прочих подставных выдуманных офицеров, которые будто бы лично сбивали этот самолет. А Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», нам их интервьюировал. Не он нам говорил, что это не наша ракета, а эта ракета стреляла не оттуда и отсюда, а вообще это была другая ракета, а какие-то балбесы из Министерства обороны и из конструкторского бюро. А Путин только делал умное лицо и говорил, ну, пока это звучит не очень убедительно, дайте нам другие доказательства, мы будем их анализировать и так далее. Здесь он впервые лично сам, своими сахарными устами, говорит, эти люди здесь ни при чем, эти люди гражданские, никакого криминала здесь нет. Такого никогда не было. Он никогда не вписывался в непосредственные участники операции.
Почему, а Сергей, так почему? Почему он вписался на этот АТАС? Почему? Почему он, в смысле, это унизительную роль в этом шоу?
Понимаете, я прекрасно понимаю, что это звучит крайне, крайне банально, и сейчас все станут меня дразнить, что ну да, конечно, вот опять царь добрый, а бояре обманули. Но, на мой взгляд, это свидетельство совершенно катастрофической неинформированности Владимира Путина. Его просто надувают. Перед ним раскладывают эти папочки бессмысленные. Он сам-то абсолютно отрезан от информации. Он ничего не читает, ничего не видит, нигде не бывает. Ни с кем не встречается из живых людей. Он окружен броней из своих придворных балбесов. И эти балбесы его надувают. Ну вот ему принесли, откуда он знает, кто это? Ему принесли папочку. Папочке сказано, это не те. Все будет хорошо. Ну и чего? Вот ровно так же, как надувают исполнителей, которые абсолютно часто работают в темную. Я разговаривал тут с одним дипломатом из одного российского посольства. У меня есть приятель.
То есть, подождите, вы хотите сказать, что его развели, и он на самом деле не думал, что это те самые, которым было поручено это дело?
Ну, что значит не думал? Он опирается на информацию, которая у него есть. А информация, которая у него есть, это не та информация, которую он добыл, а информация, которую ему дали. Вот ему дали папочку, где написано, что это не те. Вот и все. Это очень все просто. Это очень все примитивно. Просто мы обычно не обращаем на это внимания.
Подожди,
мы
Сергей,
обычно
ну,
на ущербность,
но я должна...
ущербность и неполноту этих каналов информации. Это ведь совершенно классическая вещь, когда диктатор оказывается в информационном мешке.
Сергей, подождите.
И этот мешок надет ему на голову.
На голову. Но он при этом он понимает и знает, что есть еще и те. Это он знает, как вы считаете, что есть и те, эти, ну,
значит,
не те?
Ну что значит знает? Он не может сам ничего знать. Он может только видеть, что ему дают.
Нет, подождите, Сергей. Ну, нет, это, сказали, нет, это очень... Нет, вы, может быть, не поняли, что я спросила. Он знает о том, что сотрудники российских спецслужб участвовали в отравлении Солсбери. Он не знает, какие. Он думает, что подставили других. Но, в принципе, он знает, что была операция. Это вот вы допускаете?
Он знает только то, еще раз, он знает только то, что ему сказали.
Ему сказали, что травили.
Может, ему сказали, что операция была, но эти люди так надежно спрятаны, что их никто никогда не найдет. Может быть, ему сказали, что мы этих людей подставляем специально. Ну, в общем, что-то такое ему сказали. Uh-huh. Что-то ему надули в уши. Это, из этого совершенно не следует, что он не виноват. Он главный виноватый, несомненно. Он ответственный за нечто гораздо более важное, чем появление на сцене этих двух идиотов вместе с потной Маргаритой Симоньян. И я даже не побоюсь это сказать, даже за нечто более важное, чем отравление случайных людей в Англии. Он ответственен за страшное преступление, за создание этой системы. Когда российским государством, и не побоюсь этого слова, российским народом, коль скоро ему так доверяют, управляет человек, который просто не ориентируется в окружающей действительности.
Хорошо, Сергей, вот но вы допускаете, что его там мозгов, каких-то там связей хватит на то, чтобы осознать масштабы подставы? И когда он поймет, во что его вмакнули, когда он говорил на весь мир, а не гражданский, а тут Чипига, герой России, он поймет, что...
Откуда он знает?
Как? А то есть этого он тоже не узнает. То есть он про Чипигу.
Почему вы... Одну секундочку. Почему вы уверены, что ему кто-то в папочке принес расследование Беллинкет и публикацию
на... Я вас об этом и спросила. Допускаете ли вы, что он узнает? Конечно, я ничего этого не знаю. Спросила я вас.
Может, узнает, а может, не узнает. Это зависит от тех, кто складывает папочку.
Да.
Может быть, кому-то, я не знаю, предположим, что существует какое-то соперничество между, там, я не знаю, ФСБ и военной разведкой. Скорее всего, оно существует. Может быть, кому-то из них выгодно продемонстрировать, какие у них там идиоты в этой вот, в другой, в соседней конторе. Тогда они ему принесут в папочке Беллинкет. А если они проиграют эту интригу, их по дороге перехватят с папочкой, значит, он никогда и не узнает про то, что вообще Беллинкет существует, что кто-то нашел какого-то Чипигу и так далее. Вот мы здесь с вами обсуждаем, а не исключено, что он сейчас едет на Афон. Или еще что-нибудь вроде этого. Занят какими-то другими, гораздо более важными для него делами.
Да, я думаю, что... Да, отмаливать свой позор, он едет на Афон. Спасибо вам большое, Сергей, за то, что вы к нам вот из Вашингтона со своими оценками присоединились. И я передаю слово снова Лондону. Андрей, как роль Владимира Путина личную во всем этом фарсе? Вот Сергей жестко сказал, что из него сделали... Ну, стоящего на Атасе, а вообще слепого там котенка. Как у вас? Как вы вообще, давайте, как вы лично это оцениваете, всю его роль во всей этой истории?
Ну, я тоже с некоторой, так сказать, опаской берусь произносить истины в конечной инстанции. Никто из нас до конца, наверное, не разбирается в том, что там происходит. Но, конечно, да, мне лично, так же как Оуэну Мэтьюзу, которого я уже сегодня цитировал, или другим известным британским журналистам, специализирующимся по России, трудно поверить в то, что вот существует такая система, что Путина можно безнаказанно обманывать, причем по таким вот крупным очень поводам. Я вот все-таки слышу, и британская пресса часто об этом пишет, что там по-прежнему режим личной власти, что по-прежнему эти самые злые бояре на самом деле очень боятся своего доброго царя. И обмануть его вот так вот уже, я не по мелочи, не в смысле интерпретации какой-то, а вот так вот абсолютно по-крупному нагло, ну вот трудно в это поверить, что кто-то на это решится. Поэтому вот сегодня заголовки, в том числе британских газет, вот передо мной сейчас как раз Daily Mail, что ложь Путина обнажена, и теперь уже все доказано. Именно Путина. То есть вопрос ставится очень личностно. Здесь очень мало кто сомневается в том, что это или по его приказу сделано прямому, или же, может быть, при таком молчаливом, тоже говорят, свойственном ему как бы одобрении, от которого всегда можно, если что, отказаться, какие-то кивка головы, подмигивания. Ну, в общем, как здесь все считают, так или иначе, Путин должен был быть в курсе этой операции с самого начала. Есть такие теории, например, что ГРУ, у которых огромный пунктик насчет расправы с предателями, было страшно недовольно, когда Скрипаля амнистировали, аннулировали, выпустили с точки зрения этики и кодекса чести офицеров ГРУ, он обязательно должен был быть уничтожен. Возможно, они просили разрешить им эту операцию достаточно долго, но вот вдруг настал какой-то момент, когда по каким-то причинам в Кремле, может быть, я не знаю, это теория, гипотеза по-прежнему, смилостивились и сказали, ну давайте, только не попадайтесь. Ну а дальше они уже продемонстрировали тот уровень компетентности. Я вот тут насчет этой, мне это все, извините, не хочу никого обидеть, но вот вера в то, что у нас такая, такие элитарные спецслужбы, в том числе и военная разведка, вот мне не кажется достаточно убедительной. Убийство Яндарбиева в Катаре совершили, это уже абсолютно известно, никто с этим не спорит, кадровые офицеры ГРУ, они засыпали, попались там просто по-детски, пошли там куда-то на базар что-то покупать, их там немедленно на них обратили внимание, уже было описание их
внешности. Чего это не взрывчатку? Они пошли туда покупать какие-то
детали? Ну да, то есть, понимаете, это вообще просто... А история с тем же, да, со сбитием Боинга, история сейчас с самолетом Ил-20, где вопиющая совершенно некомпетентность военными на весьма высоком уровне продемонстрирована. Надо сказать, что вот и в советские времена, я думаю, что это продолжается. Я сам это слышал, в том числе от офицеров КГБ, разведчиков, страшно презрительные отзывы об офицерах ГРУ-разведчиках. Они их звали не иначе, как сапоги, что они вот из окопов пришли, и вот такой, соответственно, уровень разведки. Ну, наверное, это было преувеличено, не совсем справедливо, но уже тогда такой стереотип существовал. Смотрите, что сейчас. Вот кто-то из британских обозревателей, просто посмотрев то самое интервью, которое мы столько раз уже цитировали, сказал, нет, знаете, конечно, они могут быть и сапоги, разведчики ГРУ, но не до такой же степени, да, это да, не разведчики. Да, да. Нет, это спецназ. Это спецназ. Настоящие головорезы из спецназа, да, которые разведывательной работой заниматься не обучены, и поэтому они выглядят так ужасно, и двух слов связать не могут.
А вот мы сейчас еще покажем вам сайт, на который ссылаются Insider и Bellingcat. Это реальный совершенно сайт. Он сейчас есть, вот висит в интернете этот текст. Этот сайт называется сайт отделения ДОСААФ Ивановского района Амурской области, где пишется такими хорошими, добрыми словами. Героем можно стать и в наше, казалось бы, мирное время. Уроженец села Николаевка, выпускник ДВОКУ, это Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, 2001 года Чипига Анатолий Владимирович трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия, а в декабре 2014 года полковнику Чипиге за выполнение миротворческой миссии присвоено звание Героя Российской Федерации. И вот, Вадим, я как военного эксперта должна вас спросить, я думаю, и соглашаетесь ли вы с тем, что кажется многим, что... Едва ли за Чечню в 2014 году. Скорее всего, там показана карта, где там кучковался его подразделение. Это, скорее всего, Украина, миротворческая, в кавычках, операция
я
в
вот,
Украине.
Когда говорят о героях России нынешних, да, я всякий раз вспоминаю слова заслуженного летчика-испытателя Советского Союза, героя Советского Союза, летчика-космонавта Советского Союза Игоря Петровича Волкова. Он мне как-то сказал, что вот раньше героев давали за героические поступки. Сейчас героев дают убийцам. Вот это очень правильно. То есть я процитировал человека, которого глубоко уважаю. К сожалению, так оно и есть. Да? Потому что, по большому счету, а что мы хотим? Это два киллера. Да, обученных, да, натасканных. Но они туда отправились. Не какие-то, кстати, там, как, допустим, настоящий разведчик, он должен войти, кстати, в какой-то легенды, вчесаться в эту местную жизнь, там где-то, кстати, быть каким-то кротом и что-то там собирать, какую-то информацию и прочее, прочее. Пришел, убил, ушел. Два билета, билеты на оба возвратных рейса. Чем мы от них хотим? Они, в общем-то, вырвали за границу, провели время, кстати, вышли, посмотрели шпиль, как они объясняют, и все. Поэтому здесь, конечно, другой совершенно. То есть это боевая операция, это не какая-то разведка. Да? Мы все равно, что какая-то это разведка. Ну, это ничего подобного. Вот, это что касательно вот героев. Да? А ваш вопрос, Я ушел в сторону.
Как вы думаете, действительно ли ему дали за Украину скорее? Потому что в 2014 году какая Чечня-то уже
конечно дали за Украину. И вообще, если мы сейчас этот сайт говорим, да, то сейчас реально очень легко стать героем. Да? То есть для того, чтобы стать вот раньше стать героем, нужно было какую-то изобрести вакцину на себе испытать, там, вынести, кстати, ребенка или там, женщину-роженицу из дома. А сейчас стать героем. Бери автомат, иди убивай украинцев. И ты герой. Больше убьешь, больше наград. Раньше на пенсию выйдешь.
Мы такой сегодня специальный опрос провели, чтобы самим себе вот показать. Я не видела его еще, вместе посмотрим. Люди-то на улице, они знают, кто такие Петров и Баширов? Потому что, да, был информационный всплеск. Вот их показали британцы. Мир шумит. Вы видели эти все на ток-шоу, извините, что я часто употребляю это слово, отмазки, но это, не знаю, какого уж придумать, какой синоним. Но это нет, это не они, это гражданские и так далее. Все это слушают люди. Сейчас, когда появилась четкая информация с фотографиями, с документами, что это полковник ГРУ Чипига, я не слышу на федеральных каналах ток-шоу по этому поводу. Поэтому просто интересно, знают ли люди на улице эти фамилии. Давайте посмотрим опрос.
Кто такие Петров и Баширов?
Вы знаете, неделю про них не говорили, и мы уже успели забыть. Ну как нам их пытаются представить? Что работники с наших спецслужб. Но мы в это не верим.
Задержали их там в Англии. Неизвестно за что. Ну и все, больше я ничего не знаю. Я знаю, что англичане там сейчас отлавливают кого угодно наших.
Политикой не увлекаюсь абсолютно, поэтому вот то, что мне дает СМИ, то я читаю, но не откладывается никак абсолютно.
По поводу Скрипаля? Да, я слышал об этом. Но конкретно про них я ничего не могу сказать. Я слышал, что там какие-то неполадки, ну, какие-то волнения в СМИ, но конкретно я не знаю, не особо интересуюсь, если честно.
Ну, это люди, которые, насколько мне известно, были замешаны в отравлении Скрипалей.
Как говорят СМИ, это люди, которые якобы совершили очень неинтересные для нашей стороны операции в территории Англии.
Ну, господа, которые по Англии разъезжают.
Кто они такие? Сотрудники наших спецслужб, которые подозреваются в отравлении Скрипалей.
Баширов, я знаю актера Баширова. А Петров? Петров водка есть. Я больше не знаю.
Я вообще не смотрю телевизор. Мне кажется, современное общество уходит немножко дальше от телевизора и новостей.
Ну, это люди, которые засветились в деле Скрипалей. Сотрудники ГРУ. И их интервью, оно, по-моему, было известно всем. Очень нелепое и, в общем, фальшивое. На мой взгляд.
Это люди, которые как-то участвуют в отравлении бывшего разведчика или контрразведчика Скрипаля, насколько я помню.
Ну, во-первых, 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому вы можете еще успеть позвонить нам и сказать, что вы-то думаете об этой истории.
Знаете ли вы,
Петрова и Баширова? Ну, и скажите, Вадим, как вам эти ответы? Потому что, конечно, вот этот замечательный там был ответ, что, скорее всего, это не они, и вообще бедные.
Знаете, вот,
навалили на них обвинения.
Хоть в конце появились ответы, когда люди хотя бы знают, о чем речь. Потому что пока вот были ответы, что я не знаю, там навалились, там вообще в Англии сейчас всех наших арестовывают.
Да-да-да.
Я думал о том, что эти ответы гарантия того, что мы и дальше будем убивать за границей. Потому что все, что происходит в стране, происходит вот из-за нас с вами. Из-за нашего отношения. По большому счету, вот надо понимать совершенно простую вещь, что в этой истории со Скрипалями замешан каждый из нас. Кто-то исполнитель, кто-то по телевизору сказал, что гражданские люди никакого криминала, кто-то своим равнодушием, а кто-то и своим незнанием. Я не смотрю телевизор. Молодая девочка, она не смотрит телевизор. А что, у тебя нету интернета, у тебя нету Фейсбука, у тебя нет соцсетей, у тебя вообще ничего нету, или ты нет телевизора, ты вообще теперь в каменном веке живешь? Что за... Совершенно и такой инфантилизм.
Как раз эта история, она не телевизионная, скорее, вот с Петровым и Башировым. Скорее,
нет, человек, который просто интересуется чем-то, да, вот эта история пройти мимо не может.
Конечно.
Потому что телевизор телевизором, но, соответственно, все остальное, кстати, и печатные издания, та же, кстати, допустим, «Новая газета», там, «Дождь» и так далее. Поэтому, если ты не интересуешься, ну, ты как бы, вы знаете как, когда, кстати, пришли за мной, уже некому было, кстати, заступаться. Это из той серии.
Знаете, я почему меня интересуют вот такие опросы? Потому что ведь что получается? Вот эта часть нашего разговора, вот часть нашего разговора, где, ну, это реально позор для Владимира Путина, он его подставили, он облажался. Но для страны позор, понимаете, это очень внешний позор. И это позор для очень небольшой узкой граждан, которые, группы граждан, которые в теме. Мы даже не рискнули на московской аудитории пойти с вопросом, а вы знаете, что Баширов – это чипига. У нас бы вот такие вот глаза бы уже, потому что раз это не раскручена тема телевидением, то вроде бы и Путин не опозорился. Но никто же не знал, что он объявлял его гражданским, он оказался грушником. Не опозорился, значит.
Понимаете?
Не знаешь, крепче спишь.
Вот. В данном случае позор – это такая вещь, которая существует уже отдельно от человека. Да? Почему? Потому что сначала в Крыму не было наших военных, а потом, да, они там были, они стояли за спинами. Да? Сначала человек говорит, что пока я президент, пенсионный возраст повышен не будет. Здесь то же самое. То есть вот позор уже существует отдельно от человека. Потому что он проявляется в разных, кстати, областях. Меня здесь тревожит совсем другое, потому что одно дело пенсионная реформа, какие-то наши внутренние экономические дела и политические. Здесь речь идет о преступлении. Это два убийцы, которые поехали убивать. Поехали убивать по заданию своей страны. И мы сейчас вот говорили, вот Сергей Пархоменко очень говорил
Но
о том,
вы должны сказать всегда, каждый раз при этом, я убежден, что... То есть это все-таки ваша личная точка зрения. Потому что Мария Захарова скажет, что это не доказано.
Ну, про Марию Захарову, вот мы сейчас в прямом эфире, да, то есть как бы тут тоже, мягко говоря, еще тот источник, которого надо там на 100 делить, как минимум. То есть она может быть уверена там всем, чем угодно. Вот. Я просто хочу сказать не об этом. Вот Сергей Пархоменко говорил, в общем-то, о чем? Насколько самостоятельная фигура наш президент Владимир Путин, да? То есть если он самостоятельная фигура, он отвечает полностью. Если он не самостоятельный, то, соответственно, бояре плохие. Но я хочу посмотреть иначе. Даже если он не самостоятельный человек, все равно есть кто-то, который принимал решение этих послать туда, это папочка президенту.
Кто?
Все равно
кто-то?
Этот человек
Конечно.
Есть. То есть мы, когда говорим, что президент как бы вот ни при чем, бояре плохие, мы просто перекладываем эту ответственность.
Нет, я, Вадим, поэтому и спрашиваю. И я считаю, что он не мог, не знал. Ему могли, допустим, ну мы согласимся с Сергеем, что может быть ему наврали, его обманули, что это не те, а эти оказались те. Но о самом, о сути задания он не мог не знать.
Я не верю, что он не мог не знать, потому что 18 лет человек выстраивает под себя лично вертикаль власти, свою личную власть над всем и вся. Для чего? Чтобы потом нужный момент, важный, оказаться не в теме, не верю.
Мы можем сейчас сказать, кто дал им такое? Если мы допускаем, что это они, участвовали в отравлении Скрипалей, кто им дал такое задание?
Ну, смотрите, это ГРУ Министерства обороны. Значит, извините, мне интересно, почему Шойгу молчит? У нас, допустим, Шойгу по Боингу что-то говорил сбитому. Его зам, кстати, нынешний посол, кстати, России в Штатах, тоже об этом говорил. То есть это ГРУ, это твое подразделение. По большому счету, Биллингкэт и инсайдер, они сейчас сказали, что... То есть они поймали президента на лжи и четко обвинили Министерство обороны России, что они проводят такие вот операции за рубежом по, кстати, там, применению боевого химического, кстати, вещества, отравляющего, кстати, в стране НАТО. И мне странно, почему Минобороны, который всегда очень болезненно реагировал на Биллингкэт, на всякие там, что в Сирии не было применения химического оружия, что там то, все, пятое, десятое.
Да, Коношенко выскакивал, как подорванный.
Да, там много чего. То есть мы везде всегда все. Что молчат. Американские ракеты не долетают, а наши долетают прямо вот все и так далее, и так далее. И тут молчок.
Вот, Андрей Астальский, вы ждете сейчас какого поворота событий? Смотрите, вот начало там, 2 недели назад мы узнаем о том, что существуют эти люди. Через несколько дней они появляются на экранах. Еще через неделю мы получаем информацию о том, что это совершенно реальный грушник. Теперь нам нужно узнать, кто такой Петров, видимо. Какого вы ждете развития событий дальнейшего? Что еще предъявят обществу в связи с этой историей?
Ну, во-первых, сотрудник Bellingcat, ну там он под псевдонимом известен, не обязательно даже его и называть, он уже пообещал, он занимается плотно Петровым, и что в ближайшее время он назовет настоящее имя Петрова тоже. Но это даже уже как бы принципиально ничего не изменит, потому что, ну, уже ясно, что происходило, и надо быть совсем, ну, я не знаю, или наивным, или уж очень циничным беспредельно, чтобы пытаться отрицать, что это была операция российской военной разведки. Там доказательств тому, ну, самых прямых нет. Путин не признается, и Коробов, начальник ГРУ, не выйдет к Маргарите Симоньян и не скажет в камеру, что да, это была наша операция. Если ждать таких доказательств, то их не будет никогда.
Хорошо. Мы закончим на здравом смысле, которым руководствуются все, кто изучил эту историю внимательно. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают.